с понедельника по пятницу. С вами Радио Крым Реалии. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро. В студии Валерия Максимова. Мы начинаем с новостей. В Лондоне из-за теракта погибло минимум 7 человек, десятки ранены. На админгранице с Крымом спадают автомобильные очереди. Россия не выполняет требования Международного суда ООН. А сейчас подробнее. В субботу в 10 вечера по местному времени в Великобритании произошла серия терактов. В Лондоне на Лондонском мосту фургон, двигавшийся на высокой скорости, наехал на тротуар и сбил нескольких пешеходов, некоторые из которых в результате погибли, сообщает BBC. После этого микроавтобус остановился недалеко от рынка Бору-Маркет. Выскочившие из него мужчины напали с ножами на прохожих. Всего, по официальным данным, на 5 июня погибли как минимум 7 человек, десятки получили ранения. Среди погибших два иностранца, граждане Франции и Канады. Среди раненых 4 сотрудника полиции. Правоохранительные органы Великобритании сообщили, что нападавших было трое. Все они убиты прибывшими на место происшествия полицейскими. Следствие идентифицировало 3 нападавших, но их имена пока не называются. Сообщается также, что 12 человек арестованы в ходе следствия. Ответственность за теракт взяла на себя группировка ИГИЛ. На админгранице с аннексированным Крымом на выходных наблюдалось большое количество автотранспорта. Возле контрольного пункта Чангар в очереди стояло более 100 машин. Спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян утверждает, что причиной возникновения новых очередей возле Чангара послужили действия российских служб. Из-за ремонтных работ на той стороне, по словам Слободяна, российские пограничники пропускали не более 5 машин в час. Люди, ожидавшие своей очереди, готовы были даже ночевать на админгранице.
Едут к родителям, в гости, а мы сидим здесь, будем ночевать.
На 2 дня и то, целый день тут простоим. Ну что это такое, а? Такие можно очень нет.
Украина никак не может быть виновата, потому что Украина намного быстрее профессионально работает, чем там.
Для чего это делается? Это страшно. Ну мы стоим уже 3 часа, пройти 500 метров, ну что.
Накануне майских праздников на контрольно-пропускных пунктах с аннексированным Крымом начали образовываться длинные очереди машин. Только на Чангаре утром 29 апреля въезда ожидали около 300 автомобилей. По словам спикера ведомства Олега Слободяна, поток на захваченный полуостров со стороны материка не увеличивается, а наоборот все время спадает. Слободян подчеркнул, на майские праздники очереди на админгранице искусственно создавались российскими силовиками для картинки. После решения Международного суда ООН от 19 апреля о восстановлении, в частности, деятельности Меджлиса, Россия не только не выполняет решение суда, но и наращивает репрессии против крымских татар. Об этом сообщил глава Меджлиса крымско-татарского народа, народный депутат Украины Рифат Чубаров, в эфире 112-го телеканала. Он также добавил, что решение Европейского суда по правам человека по защите прав и свобод в оккупированном Крыму Кремль также выполнять не собирается.
Чи зменшилися репресії, чи тиск такий? Ні, на жаль, ні. Вони залишаються системними, вони нарощуються. Жодних якихось таких, ви знаєте, проявів того, що окупанти, ну, якимсь чином, ну, якщо не беруться за розум, то хоча б десь так озираються на ті рішення, які з'явилися. Росія зобов'язана, і вона знала про це, коли погодилася на цей суд. Але виконувати це рішення вона теж не буде. Вони шукають якісь виходи.
Международный суд ООН 19 апреля вынес промежуточное решение и обязал Россию прекратить притеснять права крымских татар и украинцев в аннексированном Крыму. Установлено, что есть факты непоправимого вреда, нанесенного правам украинцев. Суд обязал Россию до вынесения финального решения прекратить притеснение прав крымско-татарского народа на деятельность их организаций, в том числе Меджлиса, и обеспечить наличие образования на украинском языке. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 26 градусов тепла. Море прогрелось до 18-20 градусов тепла. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Желаю вам приятного начала дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 утра.
Вы Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Здравствуйте, друзья. Это «Радио Крым Реалий». У микрофона Павел Казарин. Милости просим к нам в эфир. Во-первых, мы напоминаем, что можете смотреть и слушать на сайте «Крым Реалий» нас аж с 7 утра и до 10 часов утра. С 7 до 8.30 в эфире «Радио Крым Реалий» программа «Радио Свобода», «Ранкова Свобода». А с 8.35 до 10 «Радио Крым Реалий». Ближайшие полтора часа мы проведем с вами вместе. И у нас сегодня есть несколько важных для крымчан тем. Тех тем, которые мы хотели бы обсудить, и тех тем, которые, на наш взгляд, заслуживают и вашего, и нашего внимания. Ну, поэтому, если у вас возникнут какие-то комментарии по ходу эфира, милости просим 8 800 169 26. Ну, кроме того, к нашему эфиру могут присоединяться и жители других украинских регионов по номеру 044 490 29 05. Одна из тем, о которой мы будем говорить, это тема все того же безвизового режима. Он не за горами, он с каждым днем все ближе, до него остается практически неделя. Уже 11 июня первые украинские граждане с биометрическими паспортами отправятся в страны Шенгенской зоны без виз. И это является такой константой, оно не оспаривается. Уже сейчас, на протяжении последних нескольких недель, визовые центры украинским гражданам даже не выдают визы, просто потому что это не имеет особенного смысла. Просто потому что с 11 числа наличие биометрического загранпаспорта будет достаточно для того, чтобы совершать краткосрочные поездки на территорию Европейского Союза, а точнее тех стран, которые входят в Шенгенскую зону. Ну и, безусловно, одна из тем, которая волнует нашу редакцию более чем наверняка многих наших коллег, это биометрические загранпаспорта и ID-паспорта для крымчан. В Крыму все чаще можно встретить объявления об услугах оформления документов. Более того, по сообщениям других медиа появляется целый такой себе бизнес посредников, которые просят у крымчан, готовы предоставить крымчан за определенное вознаграждение услуги трансфера до соответствующих государственных ведомств, расположенных на неоккупированной территории Украины, где крымчане могут, соответственно, без очередей с услугами этих самых посредников получить для себя биометрический загран. Так вот, какие подводные камни в этом процессе есть? Вообще, какая динамика по получению биометрических загранпаспортов? Много ли крымчан вообще решили оформить себе новые документы после того, как стало известно, что украинскому без визу быть? А самое главное, вот есть еще две страны постсоветского пространства, которые, с одной стороны, имеют такие себе территориальные, инспирированные извне конфликты. Это, в частности, Молдова и Грузия. У Молдовы это история с Приднестровьем, у Грузии это история с Абхазией и Южной Осетией, которые точно так же имеют режим безвизовых поездок со странами Шенгенской зоны. Так вот, как сказался, условно говоря, этот безвиз на вопросах взаимной интеграции оккупированных территорий в этих наших у стран соседей Украины? И стал ли этот самый безвиз какой-то точкой притяжения, магнитом, который сближает неоккупированную часть Грузии с оккупированной и неоккупированную часть Молдовы, соответственно, с оккупированной? Вот все это мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, сразу после того, как в эфире озвучит сюжет, который подготовили наши коллеги.
Репортаж.
В городах аннексированного Крыма процветают компании, предлагающие за вознаграждение получить паспорт гражданина Украины. По сообщению крымских СМИ, на полуострове появилась реклама с предложением приобрести украинское гражданство. Сообщается, что паспорта можно получить в представительстве президента Украины ВРК в Херсоне. Ехать туда лично не нужно. За финансовое вознаграждение крымчанам предлагают просто собрать старый паспорт, свидетельство о рождении и две фотографии. Таким образом, можно также заказать биометрический паспорт, утверждают в компании. Для получения ID-карты или биометрического паспорта, согласно законам Украины, необходимо личное присутствие человека. В чипы украинских документов нового образца, помимо основных данных, вносятся отпечатки пальцев и электронная подпись. В противном случае документ считается поддельным, а подобные услуги – мошенничеством. Жители Крыма смогут воспользоваться всеми преимуществами безвизового режима только после деоккупации полуострова. Такое заявление 14 мая сделал президент президент Украины Петр Порошенко. Он добавил, что в Европу без виз смогут отправиться только переселенцы.
Перш за все, чи зможуть українці Донбасу і Криму скористатися перевагами безвізового режиму, я щиро вірю, що зможуть. Зможуть, коли Крим і Донбас будуть повернуті до України, і український суверенітет буде відновлений над українським Кримом і українським Донбасом. Зараз цими перевагами зможуть скористуватися тимчасово переміщені особи після проведення відповідної процедури.
На следующий день, 15 мая, во время ефіра на одном из українських телеканалів, президент добавив: Украина создаст максимально комфортные условия получения биометрических паспортов для тех крымчан, которые решили оставаться верными своей стране.
Ті громадяни, які отримали російське громадянство, у них виникнуть серйозні труднощі в отриманні біометричного паспорту, тому що людина на окупованій території, людина в анексованому Криму має обирати, вона хоче бути громадянином України чи хоче бути громадянином країни-агресора. Разом з тим ми зробимо все можливе для того, щоб ті українські громадяни, які залишилися вірними Україні, мали абсолютно комфортні умови для отримання цих паспортів.
В адміністрації президента кореспондентам Крим Реалії 15 мая пояснили: кримчани зможуть воспользоваться безвізовим режимом. Президент имел в виду недоступность виз только для тех крымчан, которые после аннексии полуострова отказались от украинского гражданства. В ведомстве подчеркнули, что те крымчане, которые выкинули украинские паспорта и получили паспорта фейковых республик и российские паспорта фейкового федерального округа, получить украинский биометрический паспорт и отправиться без визы в страны Шенгена не смогут. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Репортаж.
Ну вот как на самом деле крымчане отреагировали на перспективу без виза, которая, я повторюсь, начнет работать где-то через неделю. И, собственно, есть ли вот эта вот самая динамика с получением украинских биометрических загранпаспортов? Вообще обо всем, на самом деле, комплексе вопросов, связанных вот с этой темой, мы будем говорить с главой общественной организации «Шторм» Еленой Антоновой. Елена, доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, ну вот вообще в Крыму о безвизе украинском применительно к самим себе, к жителям Крыма, они, идут разговоры?
Конечно, идут, потому что это одна из самых таких популярных тем сегодня. И это вопрос не о том, что они завтра поедут в Европу. Это вопрос о том, что на всякий случай, если мало ли что изменится, а у меня уже это есть. То есть это на авось, ну, на будущее.
Угу.
Вопросы, да.
Скажите, а вот есть ли какие-то, я не знаю, там, страшилки, какие-нибудь мифы, которыми крымчан, ну, пытаются, условно говоря, там, российская администрация на полуострове оградить, там, я не знаю, или запугать для того, чтобы они за биометрическими загранами на материк не ездили? Вам встречалось нечто подобное?
Нет, такого я не встречала, и... Мне кажется, что этим вообще никто не занят вопросом. Здесь вопрос в том, что страшилками занимаются посредники, которые наплодили здесь на полуострове, на каждом заборе, на каждом дереве написаны их телефоны о том, что они помогут в оформлении документов. И загранпаспорт биометрический сейчас один из первых пунктов, поэтому страшилки распространяют они, потому что чем страшнее и... Чем недоступнее документ, тем цена за их посреднические услуги растет. Вот. И последний миф, который на сегодняшний день хорошо прорабатывается после слов президента о том, что украинцы не получат биометрические паспорта и не смогут ездить в Европу, то это взяли на вооружение, сейчас это как бы очень хорошо раскручивают. И говорят о том, что вам не дадут, но у нас есть схемы, у нас есть знакомые, у нас есть, все работает, мы вам поможем. И человек из-за страха, что останется без документов, готов выкладывать любые суммы денег. И последняя поездка, которая была у нас в Херсон, меня очень удивила. Музыканты, которые из Крыма, скрипачи, они ехали кучу времени, потом спали прямо в паспортном столе, и им рассказывали о том, что если бы не эти посредники, они бы не получили документы. В конечном результате люди просидели целый день, и их приняли уже в конце, они уставшие, замученные, но при этом они за паспорт заплатили в 3 раза дороже, чем он стоит на самом деле.
А стоит ли обращаться вообще к услугам подобных посредников? Что из тех, условно говоря, из того содействия, из того набора услуг, которые предоставляют посредники, можно получить самостоятельно, а в чем они действительно помогают, я не знаю, обходить очереди и бюрократическую процедуру?
Понимаете, они не помогают проходить эту как бы процедуру бюрократии, они ничем не помогают. Единственное, они занимают, знаете, такую нишу посредничества информационное, то есть они дают людям информацию, искаженную в большей степени, и они помогают людям туда приехать. Это две вещи, которые действительно людям без этого сложно, но все остальные вещи, которые происходят на материке в паспортных столах и в любой державной службе, ну, куда люди обращаются, спокойно можно все это делать самостоятельно. Uh-huh. Единственное, что почему посредники имеют успех сегодня в Крыму, только потому, что украинская сторона, да, она ничего не делает для того, чтобы информировать правильно и в достаточном количестве. Угу. Люди мало информированы, и из-за этого они обращаются к посредникам, потому что ехать далеко, сложно пересекать две административные границы, и потом, если ты приезжаешь на материк, а у тебя что-то не получилось, это очень обидно и жалко денег, которые ты потратил.
Давайте вот поэтому сейчас для крымчан... Елена, я прошу прощения, что перебиваю вас, а давайте еще раз для крымчан напомним. То есть, условно говоря, если они не хотят переплачивать втрое, платить за услуги посредников, но хотят получить биометрический заграничный паспорт, то каков их алгоритм действий?
Во-первых, выезжать из Крыма нужно рано утром или даже ночью, потому что очень много времени занимает само пересечение административной границы. Обязательно с собой брать все документы, которые есть, и все оригиналы. То есть даже если людям кажется, что это никакого отношения не имеет к документированию паспортом, то в любом случае лучше эти документы взять.
Ну, например, какие?
Все документы, паспорт, свидетельство о рождении, водительское удостоверение, свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака, если это оформление детских документов, вытяг из реестров о том, что один из родителей является одиночкой, это ну, в большей степени мамы. Если ребенок находится под опекой, то это все документы, подтверждающие право на опеку опекуна официального ребенка несовершеннолетнего. То есть все эти документы в пакете должны быть в оригинале обязательно и копии. Uh-huh. Для оформления документа детей до 12 лет детей не вывозят, их вывозить на материк не нужно. Нужно иметь фотографию в размере 10x15 и все документы, подтверждающие родство с этим ребенком, мама, папа, паспорт, там, свидетельство о рождении, свидетельство о браке. Когда человек приезжает, ему обязательно нужно знать, куда конкретно он едет, какой паспортный стол, потому что не обязательно это будет Херсон, это может быть область или вообще любой город Украины. Но, естественно, крымчане едут в Херсон, Новотроицк, Еническ, это те паспортные столы, которые рядышком, потому что все равно занимает много времени.
И сколько, кстати, времени, вы упомянули, да. Сколько это времени, вот каким срокам нужно быть готовым?
Но если очень сильно постараться, то можно за один день все это сдать, все эти документы. Ну, плюс дорога, вот наша поездка каждый раз, она занимает сутки чуть больше. Угу. То есть для того, чтобы выехать и подать документы, мы сутки находимся в дороге и в оформлении документов.
Понятно. Елена, вот. Спасибо вам большое. Да, стоимость вы упомянули.
Стоимость паспортов на сегодняшний день от 570 гривен и до 810, это официальная государственная цена, если это сервисный центр, там это дороже 1200, там 1400, но посредники берут намного больше, от 8 до 15 тысяч рублей, и платить за это не нужно, они ничем не могут людям помочь, они просто... Если это очередь или в какой-то степени, ну, там, зависла база, выключили свет. То есть они не гарантируют 100% сдачи документов, а люди оплачивают именно эту, как бы, сферу услуг, что их проведут без всяких этих проблем.
Понимаю. Спасибо вам большое, Елена, что нашли этим утром время поговорить с нашими слушателями. Глава общественной организации «Шторм» Елена Антонова рассказывала о том, как крымчанам, собственно, как они могут получать украинские биометрические загранпаспорта. Вы знаете, друзья, повторюсь, еще у двух постсоветских стран, у Молдовы и у Грузии, есть опыт, соответственно, уже Во-первых, поездок в страны Европы по биометрической загранпаспортам по безвизовой процедуре, а с другой стороны, у них, у этих стран есть опыт территориальных конфликтов, ну, замороженных, Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия. Вот какая политика у официального, например, Кишинева в отношении жителей непризнанной Приднестровской Молдавской Республики? И является ли безвизовый режим каким-то фактором сближения между Тирасполем и Кишиневом, между жителями так называемого Приднестровья и жителями Молдовы? Вот об этом мы говорим, будем говорить с Владимиром Соловьевым, это корреспондент издания «Коммерсант» в Молдове. Владимир, доброе утро.
Доброе утро.
Спасибо, что нашли время поговорить с нашими слушателями. Владимир, а вот вообще функционально, как безвизовый режим и опыт его работы, он как-то сказался на внутренней повестке в отношениях между Кишиневым и Тирасполем?
Ну, этот вопрос, этот слой как бы как раз безвизовый режим не затронул, потому что если смотреть на позиции Кишинева и Тирасполя, официального Кишинева и непризнанных властей Приднестровской Молдавской Республики, то они остаются теми же, они остаются полярными. И безвизовый режим в этом смысле никак не изменил настрой тираспольских элит, настрой Кишинева, да, стороны стоят на своем. Тирасполь говорит о том, что он должен быть независимым и голосовал за это на референдуме 6-го года и так далее. А Кишинев добивается как бы возвращения, ну, добивается тоже, наверное, преувеличением будет сказать, потому что у Молдовы до сих пор не существует своего видения, каким образом нужно урегулировать этот конфликт. То есть они обещали его подготовить, но никто его до сих пор не увидел. Так вот, возвращаясь к безвизовому режиму, это не сработало как фактор именно в процессе урегулирования, но когда Молдова получила в 2014 году безвизовый режим с Евросоюзом, жители непризнанной республики стали довольно в массовом порядке обращаться за получением биометрических паспортов. Надо сказать, что Кишинев в смысле документирования населения на левом берегу Днестра давно уже проводит такую либеральную политику. То есть гражданин Приднестровья, у приднестровцев есть, собственно, гражданство, то есть житель Приднестровья, да, он может бесплатно получить первый раз молдавский паспорт. То есть, ну, допустим, я не знаю, совершеннолетний житель, да, вот время подходит человеку получать паспорт, вот он первый раз, он может получить паспорт бесплатно, удостоверение личности и, соответственно, ну, как бы гражданство. Биометрические паспорта выдаются за деньги, но никто их получать не мешает. И я знаю, что большое количество людей стали это делать. В Приднестровье вообще ситуация с паспортами, ну, это известная вещь, что для кого не секрет, там коллекционируют паспорта. То есть там один и тот же человек может быть гражданином Украины, России и Молдовы одновременно, а еще может быть гражданином там Болгарии или Румынии.
Mm-hmm.
Такие возможности там есть, и люди этими возможностями пользуются из прагматизма. Ему нужно поехать на Украину, он достал украинский паспорт, поехал. Ему нужно поехать в Россию, он взял российский паспорт, поехал. Ну и вот в зависимости от всего. После того, как стал молдавский биометрический паспорт давать возможность ехать в Европу без виз, я лично знаю людей в Приднестровье, которые работают в так называемых государственных структурах, это могут быть силовики и прочие, которые сделали себе молдавские паспорта просто для того, чтобы с ними ездить, собственно, в Евросоюз. И эти люди, многие из них впервые побывали в Евросоюзе от своей жизни, вот с тех пор, как действует безвизовый режим. И я нахожу это нормальным. Люди ездят, видят, ломаются какие-то стереотипы. И так далее.
Вы упомянули о том, что безвизовый режим не стал как бы такой точкой сближения в отношении между официальным Тирасполем и официальным Кишиневым. А стал ли он какой-нибудь, я не знаю, каким-нибудь таким виртуальным, если угодно, плюсом, который интегрирует жителей непризнанной Приднестровской Молдавской Республики в молдавский государственный проект? Или для них это вопрос такого паспортного прагматизма, не более?
Ну, понимаете, я думаю, что здесь мы не можем сказать, что вот это получение безвизового режима сразу же делает Молдову для жителей Приднестровья привлекательной. Молдова – поставщик плохих новостей в последнее время. В этом смысле она не в такой сложной ситуации, как Украина находится, но здесь, вот, за исключением войны, которой, к счастью, нет, которая прогремела там, в 92-м году, да, вот в этом году 25 лет, здесь те же самые новости. Коррупция, несвободные суды, подконтрольная юстиция и другие институты. То есть в этом смысле невозможно, бедность, невозможно сказать, что для жителей Левого берега Молдова является какой-то success story, успехом, к которому надо идти и надо думать о том, как бы нам соединиться. Вот не смог Кишинев пока такую модель построить. Это, кстати говоря, в отличие от Грузии, которая за короткий срок провела определенные реформы и действительно преобразилась, да, хотя там по-прежнему много проблем, но Грузия при Саакашвили действительно вот рывок некий сделала. Потом тоже уже свои проблемы начались, но неважно, но вот этот момент был. А в Молдове этого нет. И плюс, который я нахожу в том, что приднестровцы могут получать электрические поставки беспрепятственно и ездить и в Молдову, и дальше в Евросоюз, это такой плюс просвещенческий, что ли. Это быстро не сработает. Это люди поедут, посмотрят, увидят.
История про длинную дистанцию.
Видимо, тут как бы... Но для Кишинева, конечно же, паспортизация населения непризнанной республики, это в любом случае хорошо. Чем больше там будет граждан с молдавскими паспортами, тем для Кишинева лучше. Ну, они же граждане с молдавскими паспортами.
Сейчас. Понятно.
Но препятствий им никто в этом смысле никаких не чинит. Никто не говорит, что получать будете безвизовый режим и паспорта тогда, когда вернетесь под крыло.
Понятно.
Таким образом, в этом смысле Молдова пытается интегрировать. И вот на прошлой неделе на украинской стороне появились молдавские пограничники, которые теперь... Вот первый пост в Кучургане занимается совместным контролем транзита товаров и всего остального. Вот
да.
В этом смысле Украина Молдове помогает.
Спасибо, Владимир. Владимир Соловьев, корреспондент издания «Коммерсант» в Молдове, был на связи со студией «Крым Реали». К нашей беседе присоединяется украинский политолог, крымчанин Тарас Березовец. Тарас, доброе утро.
Доброе утро.
У нас как раз есть 2 минуты, и мы хотим, чтобы вы поставили точку в этой теме. Мы как раз говорили с нашим коллегой-журналистом из Молдовы. Он говорит, что вот принципиально интеграционный такой краткосрочного эффекта биометрический режим для Молдовы и для объединения там ПМР и Молдовы он не дал. Очень часто говорят о том, что безвизовый режим позволит, условно говоря, реинтегрировать оккупированные территории. Вот как вы склонны относиться к подобным публичным заявлениям?
Ну, я не вижу, на самом деле, никаких оснований для того, чтобы считать, что безвизовый режим сколько-нибудь приблизил крымчан к Украине. Да, это действительно облегчает жизнь для тех немногих крымчан, которые путешествуют за границу, а их по статистике официальной 2013 года было всего 10%. Это 10% крымчан вообще, которые когда-либо выезжали за пределы Крыма, на материковую Украину. А за границу ездило там порядка 5-6%. Имеется в виду, чаще всего это были такие страны, как Турция и Египет. Поэтому, да, это в любом случае неким образом сделало биометрический паспорт сакральным символом, которого стали желать в Крыму какая-то часть населения. Но сказать, что это каким-то образом сможет реинтегрировать Крым, было бы как минимум наивно. Реинтегрировать Крым может только его полная деоккупация, она, как мы понимаем, не может произойти без серьезных проблем, например, там, я не знаю, гражданского конфликта в самой Российской Федерации или совершенно фантастический сценарий приход к власти некого, там, скажем так, демократического президента. Но это выглядит совершенно утопично сегодня.
Понятно. Спасибо вам большое, Тарас. Тарас Березовец, украинский политолог, крымчанин, говорил как раз о том, что не стоит испытывать особенных иллюзий. Крымчане имеют право на биометрические загран. Но всякий раз, когда говорят о том, что что-то, какие-то действия Киева смогут вернуть Крым в Украину, мы должны понимать, Крым — это территория, оккупированная Российской Федерации. И до тех пор, пока российские войска находятся на территории полуострова, никаких подвижек в его судьбе не будет. Друзья, мы остаемся с вами, оставайтесь с нами. Трансляция нашего эфира есть на сайте Крым Реалии, есть в социальных сетях. Мы будем говорить совсем скоро. Крымская экология, Крым допустит ли правозащитников на территорию полуострова. Об этом и многом другом совсем скоро в нашем эфире.
Понедельника по пятницу. С вами Радио Крым Реалии. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
В студии Валерия Максимова. Главное к этому часу. Суммы расчетов между Нафтогазом Украины и Газпромом станут известны через 2-3 месяца. В Симферополе отметили День города. В Севастополе заявляют об энергонезависимости города. Сейчас подробнее. Окончательные расчеты суммы компенсации в споре Нафтогаза Украины и российского «Газпрома» станут известны после завершения так называемого транзитного дела. Об этом в эфире «1 плюс 1» заявил глава украинской компании Андрей Коболев. Он напомнил, что согласно решению суда при арбитражном институте торговой палаты Стокгольма, за газ, который Украина не отбирала, но Россия настаивает на оплате по принципу «бери или плати», Украина рассчитываться не будет. Цитата. «Нам удалось пересмотреть стоимость газа также с 2014 года. Это означает, что за все объемы газа, которые покупал Нафтогаз с этого периода времени, Газпром должен компенсировать нам определенную сумму. Окончательные расчеты компенсации займут 2-3 месяца», — добавил он. Для «Газпрома», — сообщил Коболев, — «самое тяжелое — признать факт, что стоимость газа, которую президент России Владимир Путин назвал братской и специальной для Украины, арбитраж Стокгольма пересмотрел в меньшую сторону». Шествие по главным улицам города, салюты, концертная программа с участием российских артистов. В аннексированном Симферополе отметили День города. Крымской столице исполнилось 233 года. В гала-концерте на главной городской площади приняли участие экс-лидер групп «Наутилус Помпилиус» и «Юпитер» Вячеслав Бутусов и Родион Газманов. Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Симферополь становится туристической столицей полуострова.
Город, знаете, как вот на глазах преображается, становится все лучше, становится все краше. Я знаю, что мы сегодня все с вами совместно намерены сделать его столицей Крыма так, чтобы она соответствовала этому имиджу. А Симферополь, друзья, процветания, хорошей погоды, мирного неба над головой. И сегодня вам хорошего праздника. Поздравляю вас с днем рождения. С праздником, Симферополь!
На майские праздники полуостров посетили около 162 тысяч туристов, на 30 тысяч больше, чем в прошлом году, ранее заявил российский министр курортов Крыма Сергей Стрельбицкий. Всего, утверждает Стрельбицкий, в прошлом году Крым посетило 5,5 миллионов приезжих. Экс-министр курортов и туризма РК Александр Ли в начале года сообщил, в общей сложности в прошлом и позапрошлом годах аннексированный Крым принял 1,5 миллиона и 1,6 миллиона туристов соответственно. Новый блэкаут Севастополю не грозит, утверждает подконтрольный Кремлю заместитель технического директора предприятия «Севастополь-Энерго» Сергей Иваненко. По его словам, в городе снят лимит на потребление электроэнергии, а на электролиниях уже год ведутся ремонтные работы. Кроме того, говорит Иваненко, в целях энергонезависимости на полуострове продолжается строительство двух теплоэлектростанций. Одна из них возводится под Севастополем.
Всегда на случай повреждения основного питания есть резервное питание. В большинстве случаев потребители не чувствуют перерыва в электроснабжении, кроме отдельных случаев, когда действительно требуется замена оборудования, но это не относится к потребителям категорийным. Поэтому могу сказать, что «Севастополь-Энерго» делает все, чтобы жители, чтобы предприятия города работали стабильно, надежно.
Ранее российские власти Крыма уверяли, что строительство двух теплоэлектростанций в Симферополе и Севастополе закончится в срок. В первую очередь ТЭС собирались ввести в эксплуатацию уже 1 сентября. В апреле министр энергетики России Александр Новак сообщил, что работы на ТЭС приостановлены из-за западных санкций. Возникла проблема закупки необходимого оборудования, а именно электротурбин «Сименс». На какой срок задерживается окончание строительства ТЭС, не уточнялось. Участники российского движения «Юнармия» в Севастополе собирают для сирийских школьников канцелярские принадлежности. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Цитата. В рамках гуманитарной акции севастопольские юнармейцы оказывают посильную помощь своим сверстникам из города Алеппо. Молодые севастопольцы собирают тетради, ручки, карандаши, линейки и иные канцелярские принадлежности, сообщили в российском министерстве. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 25 градусов тепла. Море прогрелось до 18-20 градусов. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Желаю вам приятного дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9:30 утра.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым. Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.
Друзья, вы имеете право знать, что это действительно радио Крым Реалии. У микрофона самое, что именно есть, в самом делешный Павел Казарин. Можете не хранить молчание. Все, что вы скажете, не будет использовано против вас. 8 810 06 926. Телефон прямого эфира. Со своей стороны гарантируем а. бесплатность, б. анонимность. Ну а кроме того, к эфиру могут присоединяться жители других украинских регионов по номеру 044-490-2905. Вы знаете, одна из тем, которая, на мой взгляд, очень отчетливо характеризует ту реальность, которая сложилась сегодня на полуострове, это история про недопуск правозащитников на территорию полуострова. Очень долгое время украинское государство настаивает на том, чтобы в Крыму была сформирована какая-то постоянно действующая наблюдательная миссия под эгидой, например, Организации Объединенных Наций. Ну, наподобие той мониторинговой миссии, которая начала свою работу в Украине в 2014 году, соответственно, после начала войны на юге и на востоке страны. И вопрос, который возникает, ну, естественным образом, а что могла бы эта миссия, во-первых, обнаружить на территории полуострова, во-вторых, какие бы действия она могла предпринять и каким бы образом она могла бы облегчить повседневное существование жителей, украинских граждан, которые сегодня вынуждены жить в тех условиях, которые сегодня сложились на территории полуострова, и собственно, чем для Российской Федерации столь неугодна наблюдательная миссия мониторинговая на территории Крыма, что она вот пытается этот процесс максимально саботировать. Ну и, собственно, вот об этом пойдет речь во второй получасовке нашего эфира, сразу после короткого информационного сюжета.
100 слов по теме.
Мониторинговая миссия ООН по правам человека начала свою работу в Украине в 2014 году после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе. Миссия работает по обе стороны конфликта и освещает проблемы нарушения прав человека на неподконтрольных Украине территориях. Представители ООН фиксируют задержания, пытки, насилие, ограничения свободы передвижения, лишение права на справедливый суд и других основополагающих свобод человека. Работники миссии помогают минимизировать влияние вооруженного конфликта на мирное население. В феврале Совет Европейского Союза включил вопрос нарушения прав человека в аннексированном Крыму и на востоке Украины в документ относительно приоритетов Евросоюза на встречах ООН по правам человека в 2017 году.
100 слов по теме.
Ну, собственно, миссия наблюдательная Организации Объединенных Наций в Украине, она работает. И с нами сегодня в гостях, у нас сегодня в гостях Марк Бажаник, специалист по правам человека этой самой мониторинговой миссии ООН в Украине. Марк, доброе утро.
Доброе утро.
Ну, во-первых, спасибо вам, что этим утром в понедельник, в тот самый день, который в Украине является официальным выходным, вы пришли к нам в гости для того, чтобы поговорить с нашими слушателями. Вопрос, собственно, я помню, как украинские дипломаты, они говорили мне, что, собственно, одна из наших... Мы понимаем всю ограниченность инструментария, который находится в руках Киева для того, чтобы каким-то образом влиять на ситуацию в Крыму. И все, что мы просим от международных организаций, это согласовать мониторинговую миссию, которая бы на постоянной более-менее основе работала бы на территории полуострова и отслеживала все происходящее там. Чтобы, условно говоря, когда если с человеком что-то происходит, его родственники бежали не к российскому омбудсмену, генералу, майору, милиции, госпоже Москальковой, а вот в эту самую европейскую какую-то наблюдательную миссию. Почему ВОЗ и ныне там, или все-таки куда-то сдвинулся за эти минувшие, там, не знаю, 2 года?
Ну, с вашим разрешением я бы хотел начать с тем, чтобы сказать, что согласно договоренности между нашей миссией и украинским правительством, мы должны были создавать мониторинговый, не то что миссию, а офис в Крыму, в Симферополе. У нас по стране в Украине 5 офисов, штаб-квартира в Киеве и еще 4 подофиса. Мы бы очень хотели получить доступ к полуострову. Мы сделали одну попытку уже в конце 2014 года. Она не увенчалась успехом, к сожалению. Это не значит, что мы не будем стараться. Вы понимаете, что мы не можем все говорить на эфире, но это, конечно, способ, самый лучший способ для мониторинга ситуации. Поскольку сейчас нет доступа, мы обязаны проводить такой мониторинг из материковой части Украины. И мы, конечно, будем продолжать это сделать. Нам все-таки удается общаться с жителями Крыма, с теми людьми, которые путешествуют из Крыма на материковую часть и обратно. Мы все-таки фиксируем случаи нарушения прав человека, и мы стараемся их анализировать и их освещать в наших докладах. Мы выпустили уже 17 таких докладов.
А вот вы упомянули о попытке еще в 2014 году создать офис мониторинговой миссии по правам человека в Симферополе. Вы говорите, что эта идея не увенчалась успехом. Почему? Это противодействие было со стороны Москвы? Если да, то как она аргументировала свое нежелание согласовывать?
Мы в конце 2014 года мы отправили письмо господину Аксенову, потому что он являлся эффективной властью в Крыму.
Ну, эффективная тот, который осуществляет контроль.
Который осуществляет, абсолютно, осуществляет контроль. Мы отправили ему письмо с просьбой дать нам возможность встречаться, то есть доступ для того, чтобы обсуждать возможности создания такой миссии согласно нашему мандату. Мы это не скрывали, что у нас мандат для всей Украины и для нас, поскольку Крым является частью Украины, мы тоже хотим осуществить этот мандат. Но мне очень удивительно, что нам не удалось это сделать, но мы должны были попытаться. Мы получили ответ, и в этом ответе было сказано, что Крым является частью Российской Федерации, что мониторинговая миссия по правам человека – это миссия для Украины, и что для всех вопросов, касающихся международных отношений, надо обращаться к Москве, а не к властям Крыма. Так что, одним словом, хотя это не было так сказано, но нам отказали в возможности въезжать в Крым.
То есть, по сути, в этом смысле российские чиновники или чиновники, которые назначаются Кремлем, они пользуются этой самой такой вот ловушкой, этим зазором в разном юридическом понимании. Москва не собирается допускать чиновников, которые были делегированы Организации Объединенных Наций для работы в Украине, потому что она не признает, соответственно, в этом смысле Крым частью украинского государства. И я так понимаю, что это такое вот себе принуждение к легализации. И если, условно говоря, он согласует какую-то мониторинговую миссию для России, в рамках этой миссии попытается делегировать наблюдателей на территорию полуострова, то Москва согласует. Но это, в свою очередь, будет означать такую легитимизацию этой всей операции по смене флагов на территории Крыма февраля-марта 2014 года.
Ну, как я уже говорил, мы будем стараться продолжать наши попытки получить доступ. Я хочу сказать, что это, конечно, не исключает какие-то контакты с Москвой, но если они вообще будут, это будет всегда согласование с украинскими властями, потому что мы же признаем факт, что Крым является частью Украины согласно резолюции Генеральной Ассамблеи 68-62. Поэтому даже если будут в одном моменте какие-то переговоры с властями Российской Федерации, это всегда будет после того, как мы уведомили украинскую сторону о том, о чем мы говорим, и мы как-то согласовываем подход.
Вы знаете, вот как раз 5 декабря еще 2016 года министр иностранных дел России Сергей Лавров Он тогда встречался с генеральным секретарем Совета Европы Торбьерном Яглундом. И он заявил, что международные обозреватели могут беспрепятственно приезжать на территорию полуострова для мониторинга ситуации с правами человека. Я напомню, это было сказано в декабре 16-го. Мы после этого пообщались специально с украинской правозащитницей Татьяной Печенкин о том, насколько, собственно, прав российский министр, насколько он откровенен и честен, и изменилось ли что-то в работе международных обозревателей на территории полуострова. Давайте послушаем мнение Татьяны Печенкин.
Мнение.
Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров по итогам переговоров с генсеком Совета Европы Торбьерном Яглундом заявил, что нет никаких препятствий для международных правозащитников из разных стран, которые хотели бы попасть в Крым и изучить там ситуацию с правами человека. Я скажу, что это абсолютная ложь, потому что мы испытали проблемы на своем собственном примере. Когда происходили действия по захвату Крыма, еще 5 марта 2014 года мы совместно с российскими правозащитниками организовали Крымскую полевую миссию по правам человека. Это была украинско-российская международная миссия, которая фактически была единственной постоянно действующей миссией в Крыму. Мы работали там 1.5 года, до лета прошлого года, когда Совет Федерации РФ внес нашу организацию в так называемый патриотический стоп-лист.
Мнение.
Это было мнение украинской правозащитницы Татьяны Печенчик о том, собственно, каково работать украинским и международным, собственно, правозащитником на территории полуострова. Ну, и вы знаете, очень часто, вот мы напоминаем, друзья, что сегодня этот гостем нашего эфира является Марк Бажанник, специалист по правам человека, мониторинговой миссии Организации Объединенных Наций в Украине. Марк, а вот вы говорили, что ваша организация, у которой есть офисы в четырех украинских городах.
Плюс штаб-квартира в Киеве.
Вы подготовили 17 докладов о состоянии дел с правами человека. И вот находит ли отображение в ваших докладах, в ваших замерах ситуация на территории полуострова? Вы говорили, что вам приходится изучать ее, основываясь на данных общения с теми крымчанами, которые выезжают, например, в материковые области Украины. И вот если бы вы делали такой список основных нарушений прав человека на территории полуострова, то как бы выглядел этот печальный рейтинг?
Ну, действительно, мы зафиксировали достаточно много примеров разных видов нарушения прав человека. Я могу просто перечислить главные. Например, есть случаи дискриминации, которые связаны с решением властей РФ навязать крымским жителям автоматическое принятие гражданства РФ. Есть тоже проблема в том, что распространяется законодательство Российской Федерации, и оно часто ретроактивно применяется. То есть проблема ретроактивного применения законодательства к событиям, предшествовавшим оккупации Крыма. Есть тоже примеры избирательного гонения в отношении конкретных групп. Здесь я конкретно думаю о сторонниках Меджлиса и Хизбут-Тахрира. Есть, когда люди задерживаются, когда они арестованы. К сожалению, в СИЗО или даже до этого примеры применения пыток и жестокого обращения. Есть тоже, к сожалению, достаточно много примеров злоупотребления нормами о борьбе с экстремизмом, с терроризмом и с сепаратизмом. Проблема не настолько в том, что эти нормы существуют, потому что можно понять, что во многих странах они есть, а проблема связана с тем, как они применяются, и что часто ведется уголовная ответственность за выражение ненасильственных взглядов. Я бы тоже смог упомянуть, что есть случаи произвольного помещения людей в психиатрические больницы, и получается после того, как они выходят, что они были совсем здоровы. Так что почему их туда помещать? То есть основания нет в принципе. И есть тоже, конечно, достаточно часто мы фиксируем примеры нарушения права на справедливый суд и правовой процедуры. И хотел бы, наконец, упомянуть тоже, что мы фиксировали нарушение права лиц, заключенных под стражу в Крыму, и потом переведены их на территорию Российской Федерации. Но это просто такой короткий перечень, конечно. Мы изучаем все это очень подробно, стараемся вот хотя бы.
Вы когда готовите доклад, вы всего 17 подготовили, куда они поступают, помимо, собственно, там, украинских правозащитных организаций? То есть, кому коммюнике этих докладов или сами эти доклады в итоге в Европе и в ООН ложатся на стол?
Очень просто. Это публичные доклады. Значит, все могу иметь доступ к этим докладам. Они размещены на сайте ООН и Офиса Верховного комиссара ООН по правам человека. Если есть необходимость, я могу дать адрес этого сайта, потом я могу сделать, или если кто-то будет со мной связаться. Что касается ситуации в Украине, мы их презентуем ежеквартально. Значит, есть публичные презентации, мы их освещаем, мы готовы говорить о том, о содержании этих докладов. И, очень важно, мы тоже включаем ряд рекомендаций в этих докладах. Разумеется, что касается материковой части Украины, большинство этих рекомендаций, они адресованы властям Украины. А что касается Крыма, эти рекомендации адресованы властям Российской Федерации, потому что, опять же, они осуществляют эффективный контроль де-факто над жителями полуострова. Мы, конечно, понимаем, что они, в принципе, не готовы выполнять эти рекомендации, но мы считаем нужным, чтобы эти рекомендации были для того, чтобы было сказано, что не так в Крыму и какие шаги нужно предпринимать для того, чтобы исправить ситуацию.
Марк, а есть ли какая-то публичная реакция российских властей или российского МИДа на публикацию ваших докладов? То есть, когда они оказываются на сайте Организации Объединенных Наций или после того, как вы адресуете Москве какие-то рекомендации по исправлению ситуации с нарушением прав человека? Есть ли какая-то, ну, хотя бы, может быть, техническая отписка, окей, получили, или там на самом деле есть какие-то более пространные письма, которые адресуются вам? И вообще, то есть реакция есть, и если есть, то какая?
Есть официальная реакция МИДа Российской Федерации к нашим докладам. Но обычно эта реакция не включает упоминания ситуации в Крыму. В самом начале, то есть 3 года назад, когда мы начали освещать ситуацию в Украине, и в том числе и в Крыму, эти реакции были, и они были очень негативные. Но мы наблюдаем, что за последние 2 года, может быть, они вообще не реагируют больше по поводу той части нашего доклада, которая касается Крыма, потому что я, может быть, это я не сказал, но хочу подчеркнуть, что каждый из наших докладов содержит один специальный раздел, который посвящен ситуации в Крыму. Значит, за последние 2-2.5 года никакой реакции нет, потому что они просто считают, что мы говорим о вещах, о которых мы не должны говорить, поэтому они просто игнорируют эту часть. Это мое понимание ситуации.
Вот вы знаете, многие, на самом деле, люди задаются вопросом о практической целесообразности любых подобных отслеживаний нарушений прав человека. То есть, условно говоря, если российское государство, которое сменило флаги на территории полуострова, объявило Крым собственной территорией и не хочет никоим образом реагировать на наблюдения правозащитников, то какой смысл в этих наблюдениях? Мы дозвонились представителю ООН при Совете Европы Дмитрию Кулеве, и у него есть, на самом деле, свое собственное видение того, являются ли подобные наблюдения целесообразными или нет. Давайте послушаем его точку зрения.
Точка зрения.
Любой отчет Организации Объединенных Наций имеет серьезный вес и используется как источник цитирования и как бы исходная точка для анализа ситуации. Поэтому любые документы, подготовленные профессионально и освещенные логотипом международной организации, там ООН, Совет Европы, Европейский Союз, имеют свой политический вес. Есть самые разные инструменты реагирования, начиная от легендарного высказывания озабоченности до выстраивания своей политики на основе положений соответствующих докладов. Вот по Крыму каждый доклад важен для поддержания той санкционной политики, которая уже реализуется Европейским Союзом, а также для ее возможного усиления в будущем.
Точка зрения.
Ну, международная правозащитная наблюдательная миссия, она на то и международная, на то и правозащитная, что она отслеживает нарушения прав человека вне зависимости от того, кто эти нарушения осуществляет. И мы знаем, что международные мониторинговые группы, которые созданы под эгидой ООН для того, чтобы следить за соблюдением прав человека в Украине, они в том числе отслеживают нарушения прав крымчан, которые так или иначе спровоцированы решениями некоторых украинских властей, некоторыми решениями украинских властей. И вот как раз сегодня, этим утром, с Марком Бажаником, специалистом по правам человека, мониторинговой миссии ООН, мы говорим в том числе и об этом. Вот есть ли решения украинских властей, там, региональных, центральных, которые, на ваш взгляд, продолжают нарушать права жителей Крыма, граждан Украины?
Я бы сказал, что есть ряд решений, которые не помогают, скажем так, жителям Крыма осуществить свои права на материковой части Украины. Например, мы же, большинство людей знают, хотя бы крымчан знает, что, например, крымчане являются нерезидентами Украины. И это создает для них большую проблему, в том числе они не могут, это пример просто, открыть в банке счет в иностранной валюте.
Ну, если они не получат справку внутренне перемещенного лица.
Да, да, но несмотря ни на что, если они являются гражданами Украины, то, в принципе, они должны иметь равные права, как остальные граждане Украины. Есть другие проблемы, которые тоже существуют, и которые, скажем так, не помогают, опять же, крымчан. Это, например, ограничение на перевоз личных вещей и товаров с Крыма на материковую часть или обратно. Это все-таки помешает свободе передвижения крымчан. Есть другие проблемы, которые связаны с тем, что Украина не признает правовые акты, которые выданы властями Крыма. И я сейчас могу дать конкретный пример этого. Это, например, когда несовершеннолетний ребенок, который из Крыма, должен пересекать административную границу с одним родителем, то этот родитель должен предоставить разрешение второго родителя. И это разрешение должно быть заверено нотариусом. Если это заверение будет сделано в Крыму, оно не будет признано украинскими пограничниками, поэтому въезд на материковую часть будет запрещен. Остается только возможность получить эту нотариальную заверенность либо в Российской Федерации, значит, надо путешествовать, ездить туда, либо надо, чтобы родитель специально въезжал на материковую часть Украины и заверил на Украине этот документ. Поэтому это создает определенные проблемы, и, конечно, иногда бывает, что родители просто решат не путешествовать с детьми, и это, если хотите, способствует изоляции, хотя бы, если не физической, то в голове они считают себя изолированным жителей Крыма.
Скажите, вот такой буквально короткий вопрос. За то время, пока ваша мониторинговая миссия осуществляет, собственно, контроль за соблюдением прав человека на территории Крыма, количество прецедентов нарушения прав человека в Крыму, оно от сезона к сезону растет, уменьшается, остается на прежнем уровне? То есть, условно говоря, сколько страниц у вас уходит на описание ситуации в Крыму из доклада в доклад?
Я понимаю. Мы стараемся всегда, вы понимаете, что доклад, он, ну, есть определенные ограничения, поэтому мы должны суммировать ситуацию и включить туда то, что нам кажется главным. Я не могу говорить о количестве, если уменьшается или увеличивается. Я просто могу говорить о каких-то тенденциях, опять же, что они значат, что, почему такие тенденции есть, это другой вопрос. Например, я говорил несколько минут назад о том, что есть случаи, были случаи принудительного перемещения людей в психиатрические больницы. Это начало происходить в конце 2016 года и в начале 2017 года. Это как новая тенденция. А если взять другой вопрос, то есть вопрос исчезновения людей, потому что этот вопрос я еще не упомянул его, но он есть, это была тенденция, которая наблюдалась в основном в 2014 году. А в 2015 и 2016 году практически нету таких случаев. Так что сказать по количеству очень сложно, но каждый период имеет свои тенденции, и мы пытаемся их отражать в наших докладах.
Спасибо вам большое, Марк, за то, что нашли этим утром возможность поговорить с нашими слушателями. Марк Бажаник, специалист по правам человека, мониторинговой миссии ООН в Украине, той самой мониторинговой миссии, у которой есть штаб-квартира в Киеве, представительство в 4 городах, а вот в Крыму представительство открыть не получается, просто потому что российские власти настаивают на том, что обращаться нужно напрямую в Москву и никоим образом не с мандатом, выданным ООН для работы в Украине. Так или иначе, друзья, мы продолжаем отслеживать историю с нарушениями прав человека в Крыму, а в ближайшие 30 минут будем говорить о том, как связано Парижское соглашение с реальной экологической ситуацией на территории полуострова. Оставайтесь с нами.
С понедельника по пятницу. С вами Радио Крым Реалии. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
В студии Валерия Максимова. Коротко о главном. Соединенные Штаты не снимут с России экономические санкции. В Артеке хотят обучать детей экологической дисциплине. Российские силовики учат крымских детей стрелять и нападать на противника. А сейчас подробнее. Постоянный представитель США при ООН Ники Хелли в интервью телеканалу CNN ответила на вопросы об антироссийских санкциях Вашингтона и о предполагаемом вмешательстве Москвы в американские выборы. Дипломат отметила, что Вашингтон не намерен отменять штрафные меры в отношении России. Это было бы возможным только если бы Россия выполняла свою часть минских договоренностей. Таким был ответ на вопрос о возможном нажиме Белого дома на Госдепартамент, чтобы отменить антироссийские санкции в начале президентства срока Дональда Трампа. Отвечая на вопрос о предполагаемом вмешательстве Москвы в выборы в США, Хелли заявила об абсолютной уверенности Вашингтона в таком вмешательстве. По ее словам, Конгресс США расследует это дело. Хелли считает необходимым приложить все силы для представления общественности фактов вмешательства России в избирательную кампанию в США. Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской сообщил о намерении открыть в крымском лагере «Артек» Центр экологического образования. Российского чиновника поддержал и подконтрольный Кремлю директор лагеря Алексей Каспаржак. По его словам, на этот год в «Артеке» запланирован образовательный курс, после которого из лагеря выйдет много экологически ориентированных граждан. Каспаржак заметил, что обучение будет проходить с помощью разных системных модулей.
Дети в Артеке, когда вы ходите по Артеку, они здороваются. И это для них становится естественной нормой. То же самое мы хотим, чтобы дети, уезжающие из Артека, несли норму экологического поведения человека, который беспокоится о сохранении сегодняшней среды обитания и ее улучшения, несет это из Артека по всей нашей стране.
Подконтрольное Кремлю правительство Крыма передало в федеральную собственность России имущество крупнейшего на полуострове детского лагеря «Артек» в марте 2015 года. В апреле 2016 года Оболонский суд Киева наложил арест на имущество «Артека». На данный момент лагерь утратил статус международного, как было до аннексии. Сейчас в оздоровительном центре преимущественно отдыхают россияне. Собирать и разбирать автоматы, стрелять на поражение и нападать на противника учили российские силовики крымских детей. В аннексированном Армянске сотрудники ФСБ России провели для десятиклассников военно-полевые сборы. Силовики собираются привлечь к военным учениям и девушек. Сотрудник погрануправления ФСБ России в оккупированном Крыму Сергей Петушков сообщил, что крымским школьникам предлагают стать участниками специальных клубов, посредством которых детей собираются готовить к военной службе.
Программе военного развития сегодня уделяется большое внимание. И все-таки взаимодействие действующих сотрудников с учащимися среднеобразовательных школ, оно носит такой, так сказать, фундаментальный характер. Отсюда все начинается, и мы, так сказать, что посеем, то потом и пожнем. То есть люди уже до призывного возраста, они готовятся, так сказать, вступить в ряды вооруженных сил.
На прошлой неделе ялтинских старшеклассников также учили собирать автомат Калашникова и стрелять по цели. Учащиеся 10 классов 5 ялтинских школ посетили стрелковый клуб «Тир-Семиз» ДОСААФ России и прошли там курс огневой подготовки. Представитель украинского уполномоченного по вопросам защиты прав детей, недискриминации и гендерного равенства Оксана Филипишина неоднократно отмечала регулярное нарушение прав детей в аннексированном Крыму. Участники российского движения «Юнармия» в Севастополе собирают для сирийских школьников канцелярские принадлежности. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Цитата. «В рамках гуманитарной акции севастопольские юноармейцы оказывают посильную помощь своим сверстникам из города Алеппо. Молодые севастопольцы собирают тетради, ручки, карандаши, линейки и иные канцелярские принадлежности. Все собранные канцтовары сегодня отправят из Севастополя адресным персональным гуманитарным грузом». Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 25 градусов тепла. Море прогрелось до 18-20 градусов. В студии была Валерия Максимова. Желаю вам приятного и продуктивного дня. Услышимся вечером.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым. Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.
Друзья, и снова здравствуйте. Радио «Крым. Реалии» продолжает свой традиционный утренний полуторачасовой марафон. А если брать вместе с программой наших коллег «Ранкова Свобода», то уже и трехчасовой. Но заключительное, знаете, как обычно, на финал мы программы мы оставляем вещи, которые имеют очень важное стратегическое значение, которые, быть может, не определяют нашу такую повседневную ежеминутную реальность, но определяют реальность, в которой будут жить в том числе наши дети. Так или иначе, Парижское соглашение о климате, возможно, утратит одного из, собственно, главных подписантов. Это Соединенные Штаты Америки. О выходе Соединенных Штатов Америки из этого Парижского климатического соглашения заявил недавно президент США Дональд Трамп. И, казалось бы, ну что это значит по сравнению с нашей ежедневной текучкой? Когда на востоке Украины гремят взрывы, когда в Крыму там люди несвободны в собственных высказываниях, когда за эти собственную позицию им угрожает тюремный срок, но тем не менее, друзья, на самом деле, вот это вот климатический контур нашего с вами, нашей с вами повседневности, он, на наш взгляд, важен чрезвычайно. От слова просто очень чрезвычайно, если угодно. Поэтому прямо сейчас небольшой сюжет, а потом мы продолжим говорить.
100 слов по теме.
Соединенные Штаты выходят из Парижского соглашения о климате. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. При этом Трамп сообщил, что Вашингтон начнет новые переговоры о заключении соглашения по климату на условиях более справедливых и выгодных для Соединенных Штатов.
Мы выходим, но мы начинаем новые переговоры. Мы попробуем заключить честную сделку. Но если у нас не получится, ничего страшного. Как президент, я не могу принять другого решения. Парижское соглашение по климату – это соглашение, которое приведет США к потерянным рабочим местам, низким зарплатам, закрытым фабрикам и проблемам в экономике. С сегодняшнего дня США прекращают выполнение соглашения и избавятся от этого драконовского финансового и экономического бремени.
Во время предвыборной кампании Дональд Трамп не раз обещал расторгнуть эту договоренность. По словам Трампа, глобальное потепление является большим обманом, а Парижское соглашение вредит экономическим интересам страны. Президент привел в качестве примера Китай и Индию, которые, по его словам, смогут расширять свою угольную промышленность, в то время равно как США должны ее сокращать. Американские СМИ пишут о том, что выход США из Парижского климатического соглашения может привести к разрыву международных альянсов, а под Белым домом сотни людей протестуют против такого решения президента. Мировые лидеры осудили решение президента США Дональда Трампа. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Парижское соглашение пересмотреть нельзя.
Парижское соглашение нельзя отменить. Его будет выполнять не только Франция, но и другие нации. Я собираюсь обсудить с нашими партнерами новые шаги по борьбе с глобальным потеплением. Я знаю, что я могу на них положиться. Мы победим, ведь на нас лежит общая ответственность. Сделаем нашу планету снова великой.
США присоединились к Парижскому соглашению по климату в 2015 году во время президентского срока Барака Обамы. Парижское соглашение по климату объединило усилия мировых государств по сдерживанию климатических изменений. Участниками договора являются 195 государств. Только две страны в мире не поддержали соглашение – Сирия и Никарагуа.
100 слов по теме.
Друзья, ну, на самом деле мы очень часто произносим некоторые там словесные формулы, не понимая, что за ними, собственно, кроется. Вот что такое Парижское соглашение о климате? И чем чреват выход Соединенных Штатов Америки из этого соглашения? Мы в том числе будем говорить сегодня в этой студии вместе с нашей гостью Татьяной Тимочко, председатель Всеукраинской экологической лиги, сегодня взглянула к нам этим утром понедельника. Доброе утро.
Доброго ранку. І я на початку хотіла би всіх привітати саме сьогодні із Всесвітнім днем охорони навколишнього середовища. Це видатна така подія. Ще в 1972 році, саме 5 червня, під час конференції ООН з проблем навколишнього середовища, було ухвалено рішення про проведення заходів в цей день і про створення Всесвітньої організації охорони навколишнього середовища ЮНЕП. Це організація Об'єднаних Націй створила спеціальну таку агенцію, яка займається і опікується питаннями охорони навколишнього середовища. І з того часу до сьогоднішньої хвилини і дня по всьому світу активісти, екологи, люди, які небайдужі до проблем довкілля, проводять заходи щодо роз'яснення такої серйозності проблем навколишнього середовища, що це не скороминучі проблеми, що це насправді впливає на наше життя. І на уже зараз впливає, і тим більше вплине на життя людей, які будуть жити далі на цій планеті. І безперечно є актуальною наша розмова сьогодні про Паризьку угоду, яка за останні кілька років є безпрецедентним документом світового рівня.
Почому?
Що в ньому такого? Бо до цього документу вперше приєдналися практично всі країни світу.
Крім Сирії і Нікарагуа.
Так, дві країни, які не завдають значної шкоди довкіллю. Але всі країни світу приєднались, і це був дуже важкий і довготривалий процес.
Що дозволить це зробити, це Парижське соглашення?
В свій час Кіотський протокол, який є протоколом до конвенції про зміни клімату, яка, до речі, була в 92-му році, так давно ухвалена, тобто ще в 92-му році людство зрозуміло загрозу змін клімату. І заяви Трампа при всій повазі до посади президента Сполучених Штатів України, але я зараз говорю просто про людину і бізнесмена, і заяви подібних бізнесменів або політиків від бізнесу про те, що не відбувається ніяких змін клімату, це ніщо інше, як захист своїх бізнесових інтересів всупереч інтересам природи і всього людства.
Ну, офіційний спікер, один з офіційних спікерів Білого Дому вже після цього писав в соціальних сетях, що ви не подумайте, Дональд Трамп на самом деле вірить в змінення клімату. Ну, це озвучував не сам Дональд Трамп, а один із спікерів.
Вірити чи не вірити, це все одно, що кинути камінь вверх і думати, що він полетить і не поверне це тобі на голову. От це все одно говорити про зміни клімату, бо вони вже є. І навіть пересічні люди, які не мають відношення до фундаментальної науки чи високої політики, відчувають це практично кожен день в різних куточках земної кулі. І от якраз ця Паризька угода, яка приходить на зміну Кіотському протоколу, має об'єднати зусилля всіх країн, причому це, знаєте, документ консенсусного характеру, тобто ніякого примусу в підписанні цього документу, у формуванні його не було. І тому заяви Трампа, що це якась драконівська угода для Сполучених Штатів Америки, це просто дешева демагогія, політика, якому більше нічого демонструвати на зовнішньополітичному рівні і в себе всередині країни. Бо насправді це от в тому... В тому її сила угоди і в тому її слабкість. Бо деякі говорять, а що там написано? Немає ніяких зобов'язань. От ультраекологи, мої колеги, такі, знаєте, різко налаштовані, рішуче, говорять, а що там такого? Немає ніяких зобов'язань, санкцій немає для порушників. Я вважаю, що от якраз оця консенсусність, оцей демократизм цієї угоди, що всі приєднались і якось більш-менш врахували інтереси великих країн, які дійсно мають піти на скорочення своїх викидів, інтереси маленьких острівних країн, які взагалі не вносять, не роблять свого внеску в забруднення, але при збільшенні температури земної кулі вони просто зникнуть. Їх рівень океану, який піднімається, затопить. Вони втратять не просто якісь там, знаєте, матеріальні цінності, вони втратять землю, територію, на якій вони проживають. Тобто оця Паризька угода, це був складний документ, він кілька років формувався, але врешті-решт в 15-му році він був ухвалений, а потім уже в 16-му році він був підписаний і вже восени, в листопаді 16-го року ратифікований, бо до неї, до цієї угоди приєдналась така величезна кількість країн.
Тобто, по большому счету, річ йде о сокращенні вибросів в атмосферу, які ведуть к, не знаю, там, парниковому ефекту, таянню ледників, повищенню рівня моря,
збільшенню світової, умовно кажучи, світової температури. Ми не можемо перейти межу більше, ніж 2 градуси.
А, скажімо, от вихід Сполучених Штатів, якщо Сполучені Штати не будуть сокращати свої виброси, это, по большому счету, делает Парижское соглашение о климате бессмысленным?
Абсолютно ні. З огляду на кілька причин. Перша причина. Заяви Трампа про те, що Сполучені Штати виходять з Паризької угоди, не означають миттєвого припинення Сполученими Штатами своїх зобов'язань. Не така ця країна, яка не несе відповідальності за свої дії. Навіть якщо повернутися до України і Будапештського меморандуму, я просто переконана, Сполучені Штати ніколи не пробачать Росії, що вони змушені із-за безвідповідальності Путіна не виконувати свої зобов'язання перед Україною. І в силу цього вони допомагають нашій країні. Так і тут. Не можна чарівною, навіть якоюсь дивною паличкою Трампа перекреслити світову угоду. І тому він сам говорить, що ми почнемо нові переговори. Поки почнуться ті переговори, чи вони будуть, як той сказав на середін, чи падішах помре, чи ішах здохне. Ну, не буде цього. І термін Трампа закінчиться, його президентство, а Паризька угода буде діяти. І якщо Сполучені Штати, ну, чомусь, це ж ще має прийняти рішення і уряд, і там багато законодавчих актів вже зациклено на цьому. І головне, я хотіла би сказати слухачам, і я думаю, що більшість людей це знають, що саме Сполучені Штати є ініціатором дуже багатьох екологічно збалансованих і дружніх моделей поведінки і в побуті, і в економіці. Ну, наприклад, Каліфорнія і Лос-Анджелес – це взагалі є екологічний рай для всіх, хто тільки мріє, яким має бути ставлення до довкілля. І таких прикладів по всій Америці – сонячна енергетика, вітрова енергетика, поводження з відходами, збереження водних ресурсів. Найжорстокіші вимоги до порушників природоохоронного законодавства. І я можу вам сказати, що навіть той же славетний в лапках сланцевий газ, яким і так пишали Сполучені Штати Америки, видобування зараз завершується тим, що за рішенням уряду Сполучених Штатів відбувається відібрання 100 тисяч проб водних ресурсів на територіях, де видобувається сланцевий газ, бо люди поскаржилися, і для того, щоб задовольнити вимоги і тривоги людей, проводяться таке дуже дорогезне обстеження.
Ну, от некоторі американські компанії, города і навіть штати вже виступили проти рішення Дональда Трампа у виході з Паризького соглашення по клімату. Бувший мер Нью-Йорка Майкл Блумберг заявив, що ми будемо робити все, щоб Америка оставалась в соглашенні. К нему вже присоединились губернатори таких штатів, як штат Вашингтон, Нью-Йорк, Каліфорнія, мери 30 городов, серед них таких, як Лос-Анджелес, Атланта, Піттсбург, Солт-Лейк-Сіті, которые заявили о том, что они будут выполнять на себе, взятые на себя обязательства в рамках этого сокращения выбросов, даже если Вашингтон примет решение вывести всю страну из этого соглашения. Глава SpaceX Илон Маск, как и обещал, покинул президентский совет частью которого он был после решения Дональда Трампа. Кроме того, автопроизводители сказали, что они все равно будут сокращать выбросы, потому что им нужно соблюдать международные стандарты, чтобы
не терять... И потому что их автомобили никто не будет покупать.
Да, да, да. Ну и кроме того, международная реакция уже прозвучала. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал это решение Дональда Трампа ошибкой для США и планеты. Ангела Меркель лично звонила своему американскому коллеге, чтобы высказать сожаление относительно того, что он планирует выйти. Ну и на самом деле, вот мы, среди прочего, дозвонились руководителю энергетической программы Greenpeace России Владимиру Чупрову. Он сказал, что выход США из Парижского соглашения по климату совсем не остановит тренд развития зеленой энергетики как таковой. Давайте послушаем его мнение.
Мнение.
В целом это не изменит тренд, это не остановит развитие зеленой энергетики. Действительно, Трамп в качестве такого обоснования использовал тезис, что идет война против угольной энергетики. На самом деле это не война, это нормальная смена технологических циклов. Это то, что начало происходить задолго до Трампа, и на сегодня количество рабочих мест, допустим, такой показатель в горнодобывающей отрасли США, он сократился в несколько раз за последние там несколько лет. И, соответственно, в солнечно-ветровой энергетике, наоборот, рост произошел стремительный, там, до 500 000 рабочих мест. Поэтому то, что сейчас происходит с угольщиками, это нормальный процесс отмирания отрасли по объективным экономическим, технологическим причинам.
Мнение.
Ну, вы знаете, вот экологический контур вообще взгляда на мир, он ведь есть не только глобальный, он в том числе есть локальный. С одной стороны, мы видим, как, например, Соединенные Штаты во главе с Дональдом Трампом, точнее, Дональд Трамп...
Не, не требует, будущее, сейчас получится.
Да,
штаты.
Дональд Трамп, находясь во главе Соединенных Штатов, пытается в этом смысле...
Изменить вектор политики,
вектор политики
целой
да, целой политики, потому что у него, его сфера экономических интересов, его программные постулаты в его предвыборной программе, они связаны больше с консервацией прежнего технологического уклада, нежели к переходу к новому технологическому укладу. Но при этом, друзья, так или иначе, у нас есть разная оптика взгляда на проблему. Есть оптика взгляда в перевернутый бинокль, когда мы смотрим на проблему целиком, а иногда нам приходится смотреть на один или иные регионы мира в самый что и на есть традиционный бинокль для того, чтобы понимать, а что же происходит с экологией в отдельных участках мира. И вот в том числе Крым и его экологическая ситуация, как она на самом деле меняется за последние 3 года или не меняется. Можно ли говорить что-то об изменениях в крымской экологии? Вот это еще тема, которая, на наш взгляд, достойна обсуждения с нашей гостью. Я, друзья, напомню, что Татьяна Тимочка, председатель Всеукраинской экологической лиги, сегодня в гостях у радио «Крым Реалии». Татьяна, вот если говорить о крымской реальности, то что бы вы на что бы вы в первую очередь предложили бы обратить внимание?
Кримський півострів – це унікальна взагалі територія з огляду на природні ресурси. Бо і для України, і зараз ця територія залишається дуже цінною з огляду на такі виняткові природні екосистеми, які необхідно зберігати, і які дають той клімат спеціальний, специфічний, який приваблює людей для відпочинку і створює такі прекрасні зони рекреації. Але екологічні проблеми Кримського півострову, вони залишилися, вони були ці проблеми. Ми їх загострювали, ми на них звертали завжди увагу. І зараз вони залишилися такими ж самими, і над ними ніхто практично не працює. Ну, в першу чергу, це проблема забруднення атмосферного повітря. І якраз оці вугільні станції, які спалювали вугілля для отримання енергії тепла, вони продовжують працювати, і як забруднювали, так і продовжують забруднювати навколишнє середовище. Але я можу сказати, що контроль екологічний, який існував, він багато хто говорить, що там в Росії кращі порядки, природоохоронні законодавства краще. Насправді ні, немає жорстких вимог, бізнес як диктує свої правила, так він як диктував, так він і диктує. Тому це є суттєва проблема, яка залишається. Поводження з побутовими відходами, він уже десь в 14-му році, в 13-14 рік ми зробили величезну експедицію по всьому Криму. І експерти Всеукраїнської екологічної ліги створили такий реєстр найбільших сміттєзвалищ, особливо в зоні рекреації, несанкціонованих сміттєзвалищ в тому числі. І зараз підтверджують наші фахівці, які рідко там бувають, або ті наші експерти, які живуть в Криму і продовжують підтримувати з нами зв'язок, підтверджують, що ця проблема наростає, лише наростає. Тому що саме от 14-му, на початку 14-го року були закладені навіть певні кошти для створення інтегрованої системи поводження з відходами в курортних містах – Ялта, там Євпаторія, Феодосія, Севастополь. На жаль, ця система так і не була впроваджена. І за рахунок зменшення, категоричного зменшення кількості відпочивальників, сама ця проблема якби локалізується. Бо немає людей, великої маси людей.
Антропогенна нагрузка, да, на Крим знижається.
Абсолютно, це 100%. І підтвердженням цього, наприклад, є в цьому році, от у нас були наші колеги в експедиції, вчені були, там досліджували бухту Ласпі, то взагалі за останні 20 років ніхто не бачив такої кількості дельфінів саме в бухті Ласпі. Бо саме в цій бухті, як правило, на стоянку зупинялися несанкціоновані кораблі, скидали баластні води, і ця бухта от була вже до серпня місяця дуже-дуже забрудненою. То насправді відбулося, звичайно, очищення моря внаслідок того, що немає цього навантаження, немає скидів в море від безкінечної кількості пансіонатів і санаторій. Інша соціально-економічна складова тут, звичайно, серйозно впливає, тому що занепад оцієї інфраструктури туристичної, він все-таки потім таки і далі приведе до погіршення екологічної ситуації, тому що ті, хто утримували санаторії і пансіонати, вони платили екологічний збір, який можна було витрачати на покращення стану навколишнього середовища. Зараз ця галузь різко зменшила надходження до бюджету, і безперечно з цим стикнуться мешканці цього півострова найближчим часом. Крім того, треба сказати про те, що були закриті і майже припинили свою діяльність екологічно небезпечні підприємства, якими ми опікувалися. Але менше з тим...
Це такі, як Кримський Титан?
Так. Зменшено і скорочено виробництво і, значить, викиди в атмосферу. І ще я би хотіла звернути на одну проблему. Це проблема питної води і взагалі водопостачання. Звичайно, Україна не мала наміру постачати в Крим. Тут немає ніякої політики, тому що Крим знаходиться, щоб перетнути гори, треба перекачувала Україна в Крим мільярди кубів води. І коли Крим відмовився за це платити, за перекачування, не за саму воду, а за перекачування, тобто ми мали за свої кошти взяти 1,5 мільярда щорічно витрачати кошти на те, щоб давати цю воду, то це було абсолютно правильне рішення, але, звичайно, в Криму суттєві зміни відбулися за ці 3 роки. Ну, наприклад, ті ж самі рейсові поля повністю, вже в 2014 році взагалі їх не було, перестали функціонувати. Але ці території, які перестали оброблятись, які перестали насичуватись водою, там відбуваються суттєві зміни от природного середовища, компонентів природного середовища, якість ґрунту, рівень зволоженості, і там вони починають заростати бур'яном. Тобто ми бачимо оці наслідки також і для цієї якби виробничої частини, але це також буде тиснути на природне середовище.
А є ли розуміння того, в який момент накоплення качественних факторів, количественних, може перейти в качественне? Тобто от засолка степного Криму, засолення почв, да, із-за відсутствия поставок води, із-за відсутствия там можливості там рослинних каких-то процедур і так далі. Тобто ми можемо сказати, що при зберіганні нинішніх тенденцій через 3-5 років там буде, не знаю, там пустиня.
Якщо збережеться от такий стан, не дай Бог, що Крим не повернеться в Україну, хоча тепер я можу вам відверто сказати, я з жахом думаю про повернення цих територій Ір і Криму, і Донбасу після господарювання росіян. Я про це з жахом думаю, тому що ніякий бюджет ні України, ні навіть величезних якихось європейських країн не витримає цього навантаження по відновленню занедбаного господарства або зруйнованого на Донбасі російськими терористами цих підприємств, будівель, доріг і мостів. Точно так же і в Криму. Ми можемо бачити, що якщо це продовжиться, не дай Бог, от протягом десь 5-10 років, то ця територія буде назавжди втрачена. Її не можна буде, мається на увазі Північний Крим, відновити це буде неможливо. Тому що ці зміни, які відбуваються, тому що коли в 53-му році Україні був переданий Крим, до речі, замість цих територій ми віддали частину своїх по півночі, там, це Курська, Білгородська, Брянські області. Але коли ця територія увійшла до складу України, були витрачені величезні зусилля, щоб дати воду в Крим. Але це був тоді просто дикий степ, це був природній степ, ці землі, ці лінії, їх можна було обробляти. І це було поступово, дуже поступово. Зараз відбувається різка зміна і системи господарювання, і всіх моделей виробництва, і це будуть невідворотні втрати. Ну, і ще я
хотіла... А чому, вона не превратиться обратно в ці цілінні степи?
Вони не превратяться в цілінні степи, тому що це абсолютно складний процес зміни хімічного стану, хімічної якості, хімічних компонентів в якості ґрунтів. І ще є одна проблема суттєва, про яку дуже багато пишуть наші колеги з Криму, це вирубування лісів. Це вирубування кримських лісів, забудова цих унікальних територій, територій Кримського гірськолісового заповідника. До речі, в Росії абсолютно інакше законодавство щодо заповідних територій, і статуси інші, і там дозволяється багато господарської діяльності. І я, наприклад, можу сказати, що унікальні реліктові ялівцеві гаї, величезні такі популяції ялівцю, яким от в Ласпі ми бачили і знаємо одне дерево, якому 1800 років. Це польські вчені в 12-му році встановили спеціальним обладнанням. Так от зараз відбувається тотальна вирубка ялівцю в бухті Ласпі, забудова цієї бухти. І це останній такий острівець ялівцю, який був в Європі, не тільки взагалі от в Україні. Тобто оця політика хижацького використання, вона перша... Я знаю, чому це відбувається. Вони точно знають, що Крим все одно повернеться Україні. Бери зараз те, що можна забрати від цієї території, витискання. Наприклад, на Донбасі підприємства вирізаються на металобрухт або вивозиться нове обладнання, як це було з патронним заводом в Луганську, нове обладнання вивозиться просто в Росію для роботи. Точно так же тут і в Криму, ну, везти далеко, тому зараз відбувається просто, знаєте, фізична експлуатація цієї території всіма можливими засобами.
Спасибо вам большое, Татьяна, за такой неравнодушный рассказ. Друзья, Татьяна Тимочка, представитель Украинской экологической лиги, рассказывала нам, как в одном экологическом контуре помещается и Парижское соглашение по климату, и Соединенные Штаты Америки, и наш Крым. Вы знаете, аннексия которого в том числе меняет его экологический облик. Берегите себя, думайте про завтра, думайте про сегодня. Слушайте Крым Реалии. Это не самая плохая триада советов.